он же православный. Ну так и семья Велениных не протестанты, несмотря на их увлечение старым американским сериалом. Ты крестик у нее на груди видел? Наш русский крестик.
Видел.
Бедренец нахмурился. Но даже если Андрей остался в традиционной вере, это бывает, да. Он сейчас в невменяемом состоянии. С чего ты решил?
Он укусил жену, он ее связывал.
Если бы он пришел в себя, то немедленно заявил бы о случившемся или вернулся домой. Так он из себя и не выходил, заметил я. Пошли, что стоять, возьмем след. В церкви было хорошо, как и должно быть в таких местах. Полутьма, тишина, огоньки свечей, сладкий запах ладана. За прилавком крошечной церковной лавки стояла старушка, одна из тех типичных старушек, что к старости начинают энергично выцерковляться. Священника я не увидел, а молящихся было немного. Девушка стояла у кануна, молилась за кого-то покойного, и мужчина молча, неподвижно застыл у иконы Спасителя. Мужчина был квази. Вот же повезло. Бедренец сразу подтянулся, будто стойку сделал. Я придержал его за рукав, потом сделал страшные глаза, взглядом указывая на шляпу. Мало того, что бедренец вошел в храм, не перекрестившись, так еще и в головном уборе. Старушка за прилавком уже закипала, глядя на него. Михаил быстро стянул шляпу и даже изобразил нечто вроде полупоклона в сторону алтаря. Креститься старый коммунист все-таки не стал. Вот они, настоящие убеждения, и при жизни, и после. Не то что руководство Компартии, в свое время дружно продавшие идеалы, заветы и лозунги, спешно уверовавшие в Господа и капитал. В капитал, конечно, куда более искренне. Я же подошел к старушке, протянул деньги, взял свечку. Тихо спросил, кивая на квази у иконы. «Давно стоит?» Глаза у старушки оживились. Она подалась ко мне через прилавок и доверительно прошептала. «С ночи!» Прибежал заполошный, встал у иконы. «Храм пора закрывать», а он взмолился. «Оставьте меня», — говорит, — «мне очень надо».
«И что?»
Батюшка сам с ним остался. Всю ночь в церкви провел. Все с ним поговорить пытался. А он молится, молится.
«Какой у вас замечательный батюшка!» — искренне восхитился я. «Вы его берегите. А за гражданина квази не волнуйтесь. Мы сейчас с ним поговорим и домой отведем».
Вначале я подошел к кануну, поставил свечку. Постоял чуть-чуть, вспоминая своих. Помнится, гремели когда-то в православных кругах баталии на тему, можно ли ставить свечки за упокой восставших или возвысившихся. Я итог не помню. Но я ставил. Потом я подошел к молящемуся мужчине. Выглядел тот неважно, помятым и усталым. Больше полсуток на ногах, тут и квази устанет. «Андрей, позвольте вас отвлечь на минутку», — тихо сказал я. Квази посмотрел на меня, собираясь с мыслями. «Может быть, выйдем из храма ненадолго?» — спросил я. «Нам надо поговорить. Потом вернетесь, если захотите». Андрей неловко кивнул и пошел за мной. У дверей к нам присоединился бедренец. Мы отошли немного от храма, присели на скамейку. Я сел посередине. Андрей, изучающе, посмотрел на меня, потом на Михаила, потом на небо. Спросил, «Такой сильный ливень был?» «Да, местами», — сказал я. «Как вы себя чувствуете?» «Плохо», — честно подтвердил Андрей и тут же уточнил. «Не физически, духовно».
«Долго длилось помрачение сознания?» — сочувственно спросил бедренец.
Андрей нахмурился, уточнил. «Вы это мне? Какое помрачение?» «Михаил, позволь мне», — сказал я и взял Андрея за руку. «Мы были у вас дома, ваша супруга очень волнуется». «Как вы меня нашли?» «Я подумал, что вы нуждаетесь в срочной духовной помощи», — сказал я, — «и направитесь в ближайший храм. Я лишь не ожидал, что вы постоите тут всю ночь. Церкви ведь закрывают. У нас очень хороший священник», — негромко сказал Андрей. «Я не так часто захожу сюда. Знаете, даже в Питере людей шокируют, когда квази... Но он меня знает и понял, что мне это важно.
«Почему вы так расстроились?» — спросил я прямо.
«Вы же в курсе, раз пришли». Андрей поморщился. «Я ее укусил. До крови».
«Заигрались немного?» — я кивнул.
Она затянула со стоп-словом.
«Откуда вы?»
«В этом нет ничего плохого, если вы поступаете так по обоюдному согласию», — сказал я.
«Связывать, причинять боль — это плохо», — с мукой в голосе сказал Андрей. «Это дурацкая игра, но ей так нравится».
«И вы не можете отказать».
Он кивнул.
«Елена вас попросила ее укусить?»
«Да, она часто так просит. Но в этот раз хотела все сильнее и сильнее».
Лицо Андрея передернулось от отвращения.
«Я не рассчитал. Я почувствовал кровь».
У него по лицу прошла какая-то чудовищная гримаса. Губы затряслись, он вдруг вскинул ладонь и провел ею по рту, будто стирая следы. И тут меня поразил Бедренец. Он вдруг встал, мягко, но сильно отодвинул меня, сел рядом с Андреем. Заглянул тому в глаза, обнял и прижал к себе, будто ребенка. Что-то зашептал на ухо. Встряхнул за плечи, снова заглянул в глаза. Я встал, отошел от скамейки. Похоже, с ролью психотерапевта в данном случае Бедренец прекрасно справится. Я стоял, смотрел на несущиеся по проспекту машины и думал о том, что для таких вот случаев хорошо бы уметь курить. Достать из кармана пачку сигарет, с суровым лицом пускать дым, думать о бренности всего сущего и многогранности человеческой натуры. «Добрый день!» Священник подошел со стороны церкви. Молодой мужчина, маленькая бородка, интеллигентские очки в тонкой оправе. Глаза красные, видно, что ночь не спал.
«Здравствуйте, батюшка», — сказал я.
«С ним все в порядке?» — спросил священник, кивнув на скамейку, где сидели, обнявшись, два квази.
«Да, все будет хорошо».
Священник помялся. «Скажите, а пожилой человек, пожилой квази?» — поправил я. «Он лучше понимает некоторые психологические проблемы. Точнее, некоторые совсем не понимает, а некоторые хорошо понимает. Но вы не волнуйтесь, он не гомосексуалист, он всего лишь покойник». Как ни старался священник скрыть облегчение, но оно проступило на лице.
«Спасибо», — сказал он.
«Я пытался говорить с Андреем, но он так глубоко ушел в свои переживания. Вам спасибо большое, что оставили его на ночь», — сказал я. «И церковь у вас хорошая, пусть и маленькая, и вы настоящий».
«А вы?» — священник опять замялся.
«Нет, скорее неверующий», — сказал я. «Извините».
«Ничего, бывает», — кивнул священник.
Мы некоторое время постояли рядом, глядя в сторону от скамейки. «Всего лишь небольшой конфликт с женой», — пояснил я. «Но так случилось, что...» «Не надо», — быстро сказал священник. «Если он захочет, то сам расскажет». А у людей должно быть право самим решать, что говорить людям, а что только Богу.
«Даже у мертвых людей?» — спросил я.
«Живой, мертвый. Понимаете, для церкви это не столь принципиально», — сказал священник и неожиданно улыбнулся. Мы проводили Андрея до дома, но совсем уж близко к подъезду подходить не стали. Мало ли, вдруг любительница милых старых сериалов и супружеских игр со связыванием и укусами по-прежнему караулит у окна.
«А было так похоже», — глядя на уходящего квази, сказал Бедренец.
«Как ты догадался?»
«Следы на руках были характерные», — пояснил я.
«И обстановка уж больно кукольная. Я, как вижу такой чудесный домик, сразу ожидаю найти в шкафу скелет. Ну, или хотя бы кожаный лифчик, плеть и стропон».
«Что такое стропон?» — удивился Михаил.
«Поверь, тебе лучше не знать. Ты человек старой закалки». Мы двинулись к машине. Бедренец молчал, размышляя о чем-то своем. Потом сказал: «Кажется, ты первый раз назвал меня человеком».